Если какие есть вопросы, то пожалуйста, пожалуйста, да. Да, пока я, вы думаете, я пью за ваше здоровье. Вы думаете, что здесь водичка налита? Ошибаетесь, да. У нас был такой профессор, один светский однажды пригласили. Он неверующий человек совершенно. Но нам-то надо сдавать зачеты, я помню, когда я учился. И мы ему ставили на кафедру чаек. Он брал стакан этого чайку, говорил, и начал отхлебывать. Ну, мы коньячку наливали, конечно. В общем, лекции бывали под конец блестящие. Экзамены проходили великолепно. Так что лучше не придумаешь. Вот как надо. Вот и смысл жизни. А то тут рассуждают какой-то философией, занимаются люди. Так, обязательно ли ходить в церковь для молитвы? Можно ли молиться только дома? Да, вопрос очень хороший. Да. Очень хороший вопрос. Чем бы сравнить, вот сразу мне в голову не приходит. Мы же все знаем, какая атмосфера у нас дома. Как мы там можем молиться дома? Эти искушения. Тут надо послушать, что там на Украине было. Да, ну, правда, обязательно. Надо посмотреть даже. Тут радио, значит, идет. Тут, может быть, если у кого дети, тут еще, как один священник рассказывал, он становится на колени на молитву, ему надо так, а мальчишка на него верхом, папа, но! Так великолепно, знаете, как в этом фильме, дело вождь краснокожий, помните, там катался на этом, так и он здесь на папу, но, папа, поехали, Господу Богу, верхом. Я вам скажу, что домашняя атмосфера для очень многих людей бывает очень и очень редкая, таковой, чтобы он мог провести час-два на молитве. Большую часть он даже прочитать «Отче наш» не может. Только начал «Отче наш» и же «Иси», и уже, как я говорю, на Соломоновых островах. Уже улетел. Уже улетел. Простой молитвы прочитать не может весь. И вся атмосфера у тебя какая? В храм, когда приходишь, там атмосфера совсем другая. Ну, я говорю, если уж такое бывает, конечно, может, в каких-то храмах там, может, не очень, но, в общем, действительно, все это какое-то тут, в общем, благовение, богослужение, иконы, как-никак, но все время меня подталкивает. Все-таки ты понял, зачем пришел сюда-то? Зачем сюда? Глазеть или все-таки хотя бы немножко вспомнить о Боге, вспомнить о себе? Ведь, слушайте, мы все время говорим молиться Богу. Так что так молиться Богу? Я не могу молиться Богу, если у меня ничего нет, у меня все, если я хороший человек, правда же? И у меня не болит ни печенка, ни селезенка. Скажите, о чем мне молиться? Скажите. Слышите? А что я хороший? Я в этом не сомневаюсь. И попробуйте мне сказать, что я плохой. Вы тот же увидите, какой я хороший. Слышите? То для того, чтобы даже помолиться, надо хоть немножечко себя увидеть. Видите, какая интересная связь? Не просто к Богу. Хотя обратите внимание, что в основном, когда молится-то, и о чем молится, что-то случилось. Все. А о том, что я обманул, что я завидую, что я тщеславлюсь, что я кого-то терпеть не могу, мне и в голову не придет об этом молиться. Вы слышите? Какое плоскостное мышление, я бы сказал, материализм настоящий. Вот случилось что-то, ой, Господи, помоги. Помоги от чего? Чтобы мне этого прошло. И мне опять же стало жилось как? Хорошо, хорошо. Чтобы я опять мог сходить в ресторанчик, выпить, закусить, попеть, посмеяться. Вот же. А тут вдруг случилось на тебе, я за желудком. Да куда это годится? Слышите, это религия называется. Эта религия – это в основном то, что делали язычники. Язычники, для которых эта земная жизнь – это все. Ни о каком небе и речи нет, ни о какой вечной жизни. Дай нам благо на земле, Господи! и больше ничего не нужно. Представьте себе. Так вот, храм – это специальное место для молитвы. Здесь все для этого, здесь способствующая обстановка вся. Здесь постоянно мы слышим «Господи, помилуй». Здесь что-то поют, еще другое богослужебное. Да, ну, в общем, обстановка более позволяющая, более способствующая, неизмеримо более, чем дома. А вот молиться дома – это, знаете, отговорка почти. Многие ли находят дома времени, чтобы не в воскресный день, в будний день, отвести хотя бы 5 минут для молитвы? Я говорю о верующих людях. 5 минут. Ой, что, это так невыносимо трудно. Это ой-ой. Поэтому, конечно, храм, я вам скажу, храм – это великое дело. Это великое дело. Я могу хотя бы в воскресные дни, там праздничные, хоть сходить, тут немножко хоть встрепенуть себя, хотя бы чуть-чуть. При этом еще мы же в храм ходим не только для молитвы, там же можно поисповедаться, там же можно причаститься. Причаститься можно. Дома я этого не смогу же делать, правда. Так что храм, я вам скажу, это благо. Поэтому открывали храмы. Поэтому мы радуемся, когда все-таки есть возможность где-то, ну, не тратить большое время, но уже прийти в храм. Люди ходили за десятки, за сотни километров, лишь бы попасть в храм и, как говорили, и точно так, и отдохнуть душой. Как понять, что душа умершего после смерти успокоилась, когда умерший перестает приходить во снах? Означает ли это успокоение? Или это наше сознание успокаивается? Я полагаю так. Не будем мы пытаться проникнуть в ум Божий и узнать, ну-ка, Господи, успокоилась или нет. Наша задача состоит в другом, совсем другом. Мы должны постараться сделать то, что считаем правильным, необходимым, все то, чтобы душа этого человека упокоилась действительно. Есть такой профессор Осипов, он написал книгу «Из времени в вечность». Я ее читал, да. Да, «Из времени в вечность». Там он очень много пишет, да, и, кстати, отвечая и на этот вопрос. И в частности, одна там у него деталь интересная, даже параграф так называется: «Побудь хотя бы 40 дней христианином». С какой целью? Чтобы помочь своему усопшему. А что значит помочь усопшему? Оказывается, пока я тону, я никому ничего помочь не могу. Пока я весь в проказе, я ни одного прокаженного не могу вылечить. Они со мной. Для того, чтобы помочь ему, я должен сам хоть немножко исцелиться. Поэтому степень нашей помощи не только усопшим, но и живущим, неважно кому, степень нашей молитвенной помощи другому зависит от степени нашего, хоть маленького, очищения от нашей гадости, которых у нас полно. Хочет человек помочь другому? Постарайся, воздержись от осуждения, от злости, от гнева, от пьянства, от обжорства, так, от всяких вещей. Воздержись хоть немножко. Так там и написано, хотя 40 дней побудь христианином. Почему 40 дней? Речь идет об этих 40 днях, когда скончался человек, и эти 40 дней считаются наиболее такими важными для души человека. Наиболее. Но и дальше. Вот в чем сила молитвы. Сила молитвы за усопшего состоит в степени и в силе того, что мы с самими собой сделаем. Почему мы обращаемся к святым с молитвы? Только потому, что считаем, что их молитва более доходчива. Почему? А потому что святы. И мы тоже, если хотим что-то действительно помочь нашему родному человеку, давайте хоть немножко двинемся в сторону чего? Вот той святыни, на которую дает ответ Бог. А искать вот это знание о том, как там умершим, опаснейшая вещь. Тут, может быть, знаете, наши и фантазии, и грезы, и впечатлительность, и чего только нет, чего только может случиться. Мы верим, что Бог есть любовь, и Он сделает все, что только можно для человека. Ну что можно сделать для человека? Ну нельзя же послать с сломанной ногой играть в футбол. Ну правда же? А что нужно сделать сначала? Ну, ногу вылечить. Тогда только. Так и здесь тоже. Мы находимся в той же самой ситуации. Поэтому степень нашей помощи и реальной помощи, а не какой-нибудь, не мечтательной, зависит от духовного состояния нас самих. Надо в этот хотя бы период и дальше исповедоваться, причащаться, вести действительно христианский образ жизни. И тогда мы верно поможем нашим ближним. Верно ли утверждение, что те, кто живет с Богом, к старости становятся мудрыми? А никто без Бога начинает болеть старческим маразмом. Неверно. Неверно. Это, знаете, в иудаизме, еще во времена Христа так было, естественно, в иудаизме, там очень простая логика. Очень простая логика. Богат – значит, ты праведный. Почему? Потому что Бог тебя награждает богатством. Если ты бедный или больной – грешный. Почему? Бог тебя наказал. Христос решительно отверг эту логику. Мы же не знаем. Вот скажите, при всех достижениях медицины, подчас медики не знают, что делать. Вот человека болезненные все признаки, такие так, никак не могут найти причину. Никак не могут найти. А не найдешь причины, не знаешь и средств. Так вот и здесь то же самое получается. От того, что человек тот болеет, а другой здоров, совсем не означает, что тот грешный, а этот праведный. Это примитивная логика. Это здоровяк какой-нибудь, да, пьет, гуляет, убивает, грабит, может, обманивает. Ух, какой праведный! Видите, Бог ему какой даровал здоровье, да? Это неверно. Это неверно. Наши болезни, наши скорби, они в конечном счете обусловлены какими-то внутренними нашими болезнями, то есть внутренней души, которых мы, к сожалению, мы сейчас и не знаем. Вот спроси кого-то, ты гордый? Я скажу, да нет, ну что я гордый? Это как-то у меня сестра, значит, пошла на исповедь, и там священник какой-то строгий спрашивает, гордость есть? Она отвечает, ну немножко есть, немножко есть. Как немножко есть? Гордость или есть, или нет? Говори. Она, ой, есть, есть. Ну еще бы. Говори, попробуй, скажи, что нет. Мы действительно, мы очень много грехов просто не видим. Не замечаем. Это настолько у нас привычно. А потом думаем, а, что же случилось? Что такое грех, я хочу сказать, пользуясь случаем. Грех – это не нарушение того закона, который Бог вот издал. Издал и напечатал это в Евангелии. Вот как, например, закон издается у нас в государстве. Вот закон нарушил, ну, голубчик, меня и на себя попался. Сумел увильнуть – красота. Нет, грех, оказывается, это та рана, которую наносит себе человек вот этим актом. Не Богу я, не Божий закон нарушаю, и он теперь содрогается от гнева и ярости, что вы мне со мной такое сделали. А это рана, которую я наношу себе. Бог говорит, не ходи босиком по битому стеклу. Что закон – это предупреждение, Это, если хотите, это мольба Бога по отношению к человеку. Человек, не завидуй. А почему не завидуй? Ты себя ранишь. Себя ранишь. Вы слышите, а что такое грех-то? А не внешний закон по отношению к человеку, которого, так сказать, можно там избежать или увильнуть, или так далее. Или Бог милостивый, прочти. Милостивый, ну иди по гвоздям. Да, милостивый, милостивый, да, но тебя предупредили. Мама, папа сказали, не бегай по гвоздям, там гвозди торчат. Они милостивые, да, но теперь тебе, бедняжка, что придется? Ай-ай-ай, лечиться. Вот что такое грех-то. Это очень важно. Очень-очень важно. Это рана, которую я сам себе наношу. Божья милость только в чем состоит? Что он, оказывается, нам указал на те вредные вещи, о которых мы даже не предполагали, что они вредные. Вот как сейчас нам медики говорят, вот это вредно. Это не стоит есть, это не стоит пить. Это вредно. Бог вот сказал, вот что такое вредно. Оказывается, завидовать вредно. Ненавидеть – очень вредно. Ты его ненавидишь, а он себе там на пляже где-нибудь загорает, веселится, а ты весь содрогаешься. А врачи ему тут говорят, не, срок вы что, вы не расстраиваете, у вас инфаркт может быть. Что вы? Вы слышите, что такое грех? Так Бог открыл. Говорит, даже не осуждайте других людей. Не осуждай. Потому что когда осуждаешь, то что это такое? Слышите, что такое? Я его осуждаю. Я бы такого не сделал. Слышите, кто я? О, а он? Насколько я лучше его, Боже ты мой! Прямо в рай, только ножки задирай. Да чего же я хорош? Не осуждай даже. Вы слышите? То есть Бог указал, вот что вредно для нас, это и есть заповеди. И больше ничего. Это вредно. Вреден гражданский брак. Вредно. Вступай в брак и неси ответственность за семью. Без этого ты очень скоро в эгоиста превратишься и будешь искать только удовольствие, с кем бы еще побрачиться. Потому что это уже надоело или надоел. Эгоист рождается. Вот, оказывается, что такое грех. Это придумали, ты знаете, грех, какой-то закон от Бога. Вот, предписал этим двуногим, чтобы им не очень хорошо жилось. Вот так. Вот так что не думайте, это действительно это ошибка, что будто бы каким-то там хорошо живущим, значит, Бог уже дает мудрость, а плохо живущим дает маразм. Нет, причины другие. Очень много у нас скрытых грехов. Скрытых в каком смысле? Не просто, что мы скрываем, а что мы не видим. К сожалению. Но по мере, если человек будет стараться жить, исполнять то, что он видит и знает, постепенно откроется ему и другое. А тут еще второй что ли? Вопрос, да, извините. А что самое главное для того, чтобы семья была счастливой? Сегодня подарю вам труд Осипа. Каждому. Там, в частности, есть такое право, что такое счастье. Там вы прочтете все на свете. Он же все знает. Да, вот так. Ну, кому, правда, что попадет, потому что там он два труда вам подарит, два труда такие вот, как осиновые листочки. Но в одном из этом труде там есть что такое счастье, а в другом, ну, другие вещи. Но, как он говорил, что это там все равно полезительно будто бы. Не полезно, а полезительно. Так, хорошо. Ну, а что, ну, не знаю, отвечать, что для того, чтобы семья была счастливой, да. Счастье не вне нас. Глубочайшая ошибка, когда мы ищем счастье где-то такое. За горами, за лесами, за широкими морями, как коньке-горбунке. счастье внутри нас. Ведь вы знаете, что можно быть богатейшим человеком и несчастнейшим. Как мне рассказывал игумен Никон Воробьев, так он говорит, нас, помню, молодежь в начале 20 века поразил один факт, который был опубликован в газетах. Молодой миллионер, то есть который был обеспечен во всем, покончил жизнь самоубийством из-за несчастной любви. Где счастье? В деньгах? Нет. Внутри человека. Об этом Христос и сказал. Царство Божие – это и есть счастье. Внутри вас есть, а не на какой-нибудь планете. Внутри. Поэтому, чтобы быть счастливым, написанный рецепт – Новый Завет. Если человек будет его читать внимательно и серьезно, увидит, каким должен быть нормальный человек, а не то больное состояние, в котором мы находимся. Если он увидит эту норму человечности и постарается, насколько это возможно, соответствовать ей, он увидит, что такое счастье. Пример. Простой пример привожу. Прям буквально вот уже из действительности почти нашего времени. Иеромонах Никон Беляев, один из последних монахов Оптиной пустыни, когда ее закрыли, был арестован, и, так сказать, его, ну, и насмехались, и издевались, и сорвали все эти одежды монашеские, конечно, посадили его со шпаной. Вот. Условия были ужасные, там, вши и так далее. И вдруг от него получают записку. Общение все-таки еще какое-то, записочку. Записка была краткая, всего одна строка. «Счастью моему нет предела». Слышите, где счастье находится? Сам игумен Никон Воробьев, который в 30-е годы сидел в нынешнем Комсомольске, он его начинал. Он говорил, я комсомолец первый. Да. Сидел тоже, сажали священника именно со шпаной, с этими, с бандитами всеми, да. И он говорит, часто приходила мысль такая, вот охрана, сытые, здоровые, и мы, которые какую-то баланду дают, вечный голод, вечный холод, в бараке непрерывная ругань, отвратительная. И говорит, сколько раз приходила в голову мысль, согласился бы я поменяться местами, но при условии, что я потерял бы также веру во Христа, как не имеют и они. И говорит, сколько раз, когда ужасные условия, приходила эта мысль. И говорит, душа с гневом отвергала это. И как там легко творилась молитва, говорит, и какое давала она утешение невероятной душе человеческой. Ну что вы? Это же прекрасно понимали всегда. Посмотрите литературу, наши романы прежних. Не теперь. Теперь это просто какой-то, я не знаю, что это, животный разврат и все. Посмотрите романы, какие, как там любовь изображается. Какое счастье было в этой любви. Ну это же просто... Просто когда читаешь это, ахаешь, какое именно счастье, хотя находились, в каких условиях подчас. Вот оно, где счастье. Поэтому, если мы будем стараться все-таки знакомиться с Новым Заветом, с Евангелиями, посланиями апостолов, видеть, что такое нормальный человек, а не то искаженное подобие, в котором мы находимся, да, и постарается бороться с собой, а не с другими. Постарается бороться со своими страстями, то постепенно он будет видеть, что такое действительно счастье, внутреннее счастье. Один немецкий поэт написал, есть хороший перевод, следующие строки. «Да, Бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Действительно, победа. Вот мы вчера праздновали победу, правда? И нам радостно, всем радостно, действительно. А победа из побед – это победа над собой. Это еще большая радость, еще большее торжество. И тот, кто достигал этой победы, тот достигал счастья. А знаете почему? Потому что, оказывается, закон есть интересный духовный закон, что по мере побеждений страстей, страсти – это чего такое? Вот я говорю, вот этих отвратительных вещей, зависти, там, это, злости, осуждения, по мере побед над собой, оказывается, в человеке выявляется самая суть человечности. И знаете, в чем она состоит? Эта суть человечности, это состоит в любви. Вот она, когда начинает открываться. А сейчас какая любовь, когда я терпеть не могу вот этот вот негодяй? А эта соседка у меня, это исчадие ада. А этот тоже хапун. А это... Какая любовь! Вы слышите? Вы слышите, как любви много у меня? Прям полон весь. Вот по мере исцеления от страстей, которые закрывают эту сокровищницу, слышите, сокровищницу в нашей душе, а не где-нибудь, начинает открываться эта сокровищница. И тогда в человеке рождается все большей силой вот это состояние. А скажите по-человечески, есть ли что-нибудь на свете более прекрасное, более счастливое, более радостное, чем состояние любви? Ну-ка, ну-ка. Все знаем, все знаем. Вот к чему надо стремиться. Так, Русская Православная Церковь. Сторонний наблюдатель или участник исторических процессов в обществе. Что такое, надо понять, Русская Православная Церковь? Не смешивайте его, пожалуйста, административный аппарат, да, и организованное общество с церковью. Я уверен, что здесь у вас много верующих людей. Не знаю, вы, наверное, состоите, в патриархии работаете, да? В каких-то комиссиях, наверное, да? Наверное, сан имеете, может, у вас скрытые тут митрополиты там, да? Но мы – Русская Православная Церковь. Слышите? Я могу быть бизнесменом, могу быть трактористом, могу художником, могу артистом. И до тех пор, пока я считаю себя, вижу и хочу быть православным, хочу считать это чепуха. Когда хочу я быть православным по своей жизни, я член Русской Православной Церкви. И как вот я, так сказать, будучи вот этим вот человеком, одним из названных, как я участвую в обществе или только я наблюдаю, как другие на тракторе работают, а я на своем тракторе не работаю? Ну, слушайте. Вот что и Русская Церковь. Это все общество православных людей. Мы и есть общество, причем очень значительная часть общества, очень большая часть общества. По статистике, это куда больше половины. Мы – общество. А когда ставится вопрос об этом, как церковь и общество, речь идет о чем? Совсем о другом речь идет. Речь о том, как христианское мировоззрение, которое выражать должны епископы, там, священники, богословы, как они выражают вот это выражение по отношению к тем проблемам общественной, к общественной жизни, которые возникают в нашей жизни. Они только выразители, они должны показывать правильный взгляд, как нужно относиться. Но все мы – члены Русской Церкви. И больше никто. Поэтому мы и члены церкви, и члены общества. Это одно и то же. Были времена, когда все были и тем, и другим вместе. Вот так. Что лучше, подарить своему священнику из Петербурга или из Лавры? Смотря что подарить. Вы же будете дарить все равно человеку. Мы часто так говорим: вот я в церкви. Но надо посмотреть, церковь действительно или нет. Надо посмотреть, есть ли необходимость или нет. Потому что очень часто, ведь вы знаете, что вот эти все вещи, внешние, так сказать, пышность и красота, это ведь не совсем церковное дело. Если вы дарите на позолоту куполов, а в это время видите людей, которые пенсии последний рубль считают, и вы вместо того, чтобы дать им и помочь, даете на это, что не требуется совсем, думайте сами, хорошо ли мы поступаем. Что это такое? Эти роскошные облачения, роскошные убранства, все это роскошь. Это, думаете, кому это нужно? Богу абсолютно не нужно. Кого мы больше всего почитаем? Это тех святых, которые жили в горах, в вертепах, в пропастях земных, в лесах, в пустынях, ничего не имели. Мы их называем великими подвижниками и святыми. Это не значит, что церковь должна быть в какой-то нищете. Нет, но должно быть все скромно, чисто, скромно. Вот и все. А когда, если мы начинаем дарить на то, что батюшка какой-то крест такой, знаете, или с алмазами, или еще что-нибудь, это что такое? И что это? Это кому? Богу? Не знаю, какому. Богу, может быть, но только под названием Мамона, но не Христу. Поэтому требуется дар рассуждения здесь. Надо, когда мы что-то хотим подарить, что-то внести, надо смотреть, разумно подходить. Да, есть нужда. Вот бедный молодой батюшка. Назначили его развалины, а ему сказали строить церковь. Тут невозможно не помочь просто, бедняжка. Он не знает, что делать, а ему приказ сверху. Как в армии. Совсем-то поэтому нужно ко всем этим дарам, да, и прочим, нужно относиться с рассуждением, а не просто так по влечению, как какой-то, какому-то малоосознанному. Я вот думаю вот так. Я за то, чтобы церковь в своем внешнем проявлении была скромной. Скромной была. Мне не нравятся вот эти вот на голове эти все, с драгоценными камнями, это все. Мне так это не нравится. Только никому не рассказывайте, пожалуйста. А то сейчас побежите и на меня донос. Да. Вот так. Мне не нравится это. Другим это очень нравится. Ну, я молчу, что ж тогда, конечно. Хотя иногда так говорю. Вот, поэтому просто я хочу сказать, что надо все делать с рассуждением. Основное правило святых отцов – нет добродетели без рассуждения. Слышите, как здорово, правда? Без рассуждения, а не потому, что я сейчас вспыхнул, и все, и лимон подарил. А, лимон, ну не кислый лимон, вы понимаете, да? Такой сладкий. Вот так.
В этой ситуации священнослужитель, он должен отказываться от этих даров или нет?
Оставьте вы, что он должен. Мы с вами должны быть святыми, а мы какие? И он тоже такой же. Один будет отказываться, а другой скажет, давай. Вот так.
Многие атеисты, они, ну, почему все-таки? Потому что они смотрят священнослужителей очень... хорошо живут, на хороших машинах ездят, в хороших квартирах живут. И думают, зачем нам? Они, да, люди, как думают, что они более, должны быть, аскетичны.
Да, на это приходится всегда отвечать. Да. Мы же не христиане, они христиане. Один какой-то жил безалаберный, ему говорят, что ты делаешь? Ты христианин или нет? Он говорит, а что, я монах, что ли? Представляете? Оказывается, вести жизнь христианскую должен только монах. Так что мы одинаковы. Мы иногда предъявляем очень высокие требования к тому, кто священник там, или монах. Они должны быть. Но могу ли я так заявлять? Я должен быть. Ибо все это священство и монашество – это наши внешние все-таки, в конце концов, стороны жизни. А Христос-то пришел ради чего? Чтобы душу нашу исцелить от всяких пакостей. Мы должны быть такими. И тогда, знаете, станет полегче, когда увидишь на дорогой машине. То досада так возьмет, но тут полегче станет немножко. Так, греховность и чистота души не зависит разве от обстоятельств. Менталитет, генетика, мировоззрение, воспитание, среда, где живет человек. Чистой душой и проживем жизни, проживем жизнь хорошую, честную жизнь, без грехов и соблазнов. Да, только поэтому Евангелие наполнено словами «горе вам богатые». Кажется, наоборот, богатый, значит, проживем жизнь хорошо. А там говорит, горе. Ну, правда, не вообще богатым. А кто такой богатый, кстати? Тот, кто привязан к этому. Может быть, человек действительно внешне богатый, но он не привязан. И если потребуется, он все отдаст. Может быть, бедный, который за копейку убьет другого человека. Понятно? В состоянии богатый, то душой вот жаждет этого. Вот кто осуждается. А человек, если родился в неблагоприятной среде и не знает, и не ведает, что то творит или грешит, чтобы выжить, как тут быть? Кто более чист душой, телом, если обстоятельства сильней? Успокою вас. Не мы судьи. Мы не знаем, что в душе того или другого человека. С чего я и начал сегодня встречу, если есть Бог, который видит самую сокровенность нашей души, то он видит, каким человек родился, с какими задатками родился. Один родился овечкой по природе, слышите? Другой по природе родился волком. И вы что думаете? Бог будет этого волка наказывать, а овечку награждать? Ничего подобного. Наша добродетельность состоит не в том, что мы делаем по природе, будучи таковыми, а в том, какие усилия мы прилагаем. Вот я родился жадный. Борюсь, если я с этой жадностью. Вот степень моей борьбы и есть добродетель. Да, я не могу победить. Я каждый раз себя ловлю на этой жадности. Так? Но я борюсь с этим. Вот это моя борьба. Вот что есть самое ценное пред лицом Божьим. А другой, ему безразлично все, кажется. Нет у него страсти ни к деньгам, ни к чему. Но у него нет и никакой борьбы даже с тем, что когда он что-то получает, кажется, когда у него вдруг проявляется вот этот импульс, как говорят, сребролюбие, и никакой борьбы. Здесь нет борьбы, нет и добродетели. Добродетель человеческая состоит в чем? В нашей воле и в степени нашего усилия по борьбе вот со злом в себе и по осуществлению добра где? В себе. Я почему подчеркиваю в себе, потому что мы требуем действительно от людей, от других. От себя меньше всего требуем. Вот что такое добродетель. А не то, что, вы знаете, я борюсь своим тщеславием, например. Ну, как я борюсь? Вот сейчас раз, и я удержался. Удержался. Хотел было похвастаться, как я одной рукой 200 килограмм поднял. Но удержался в этот момент. Так, через час я уже 400, кричу, я поднял. Не смешивайте грех, как деяние, с состоянием души. души. Потому что грех – это то, что и вот я сделал. Но когда я сплю, я вообще никакого греха не делаю. Совсем святой, да? В том-то и вся суть, что душа-то, оказывается, наша наполнена всем на свете. Это действительно Ноев ковчег. Со всеми животными чистыми и нечистыми. Только проявляются они когда? Когда их затронешь. Когда затронешь. Меня раз обругали, и мое самолюбие, ух, взорвалось как. Ого, я думаю, ну и хорош. А я-то думаю, что я бесстрастен. Хвалу и клевету приемлю равнодушно и не оспаривай глупца. Помните, Пушкин писал. И я думал, я такой и есть. Хвалу и клевету приемлю равнодушно. И вдруг, вдруг меня поносит паршивец. И это что ж такое? И я узнаю, что во мне есть. А жадность? Я думаю, что я не жадный. И вдруг фактик, я вижу, Господи, Боже мой, ужас какой! Стоит только внешние обстоятельства, то, что прикасается к моему нарывчику, которых у меня полно, но пока не прикоснулись, я хорош. Как только прикоснулись, взрыв, как ежу, знаете, ежик ползет и ничего. Только к нему прикоснулся, фу, всеми колючками. Вот, оказывается, какова ситуация. Итак, добродетель в человеке – это степень его борьбы со всякими вот этими дурными вещами, которые во мне проявляются. И степень понуждения ко всякому добру, которое я вижу, надо сделать, а мне как-то, ну, никак не хочется. Вот степень борьбы и степень понуждения – вот что является добром в человеке. А так это, знаете ли, по влечению души, стихийно, по расположению. Мне понравился человек, я ему бах, тут же, пожалуйста, дал. Другой не понравился, пошел вон. Да, что это такое? Где же мое мировоззрение? Где же я, как человек? Это животное. Животное, да, знаете, кольни, и он тут же вам ответит. Вот так, кошечку пока гладишь, мурлычет все. Как только что-нибудь против шерсти, раз и зубами впилось. И еще когтями вонзилось. Вот так.
Мусульмане спрашивают, как у вас Троица? Отец, сын, святой дух. Вот у нас, допустим, мы одному Аллаху молимся, а у вас?
Но вам это нужно, то скажу. Если не нужно, то не скажу. Нужно? Да. Есть? Ну, хорошо. Об этом мы с ними рассуждали, я помню, в Тегеране даже. Да. Они и сюда приезжали тоже. Я объясняю таким образом, ответил им. Вы знаете, что весь древний мир, особенно древние греки, искали ту первочастицу, неделимую, из которой устроено все. Она уже неделимая, то есть последняя, все уже. Неделимые. По-гречески неделимые – это значит «атом». Я думаю, что это русское слово, оказывается, греческое. Ну, что ты будешь делать? Да, оказывается, это атом. И все так и жили хорошо, так и думали. Проходит тысячелетие, другое. Так, все атом да атом. И вдруг, вы знаете, что произошло? Невероятное. В начале 20 века эти ученые, делать им нечего, вдруг открыли, что внутри атома-то, этого неделимого, целая жизнь. Есть ядро, есть электроны. А потом, чем дальше, тем пуще. Оказывается, и в самом ядре еще целая жизнь. То, что я вам сейчас говорю, это, ну ладно, потом сейчас скажу. Нет, скажу, пожалуй. Это я говорил не где-нибудь, а в мечети перед огромным количеством мусульман, которые сидели, как им положено, на ковре, поджав ножки. Я говорю, так вот, во что христиане верят? Да, Бог один. И вы правы, что Он один. И мы говорим верой во единого Бога. Но мы еще узнали, что внутри Бога, оказывается, жизнь какая. То, что мы именуем Отец, Сын и Святой Дух внутри Бога, а не три Бога. Как внутри атома была открыта, оказывается, жизнь, не сразу была открыта, а благодаря углубленным исследованиям, так и здесь мы говорим, благодаря вот этому откровению потрясающему, которое принес Христос, мы узнали, что, оказывается, этот один Бог, внутри которого это троичная жизнь. И этот Бог именуется любовью. Эти три как одно. Они три, да, но единый, если хотите, ум, единая воля, единое сердце, единое. Вот что такое любовь. Любовь делает единым, объединяет. Так же, когда любят друг друга. Так же, как друзья говорят, это альтер-эго, второй «я». Вы слышите, что делает любовь? Вот делает единым, создается полное абсолютное единство. Этим абсолютом является как раз Бог. Вот что значит Троица Бога, а не три Бога. Это ересь с христианской точки зрения. И вы знаете, мусульмане не побили меня камнями, ничего. Встретили спокойно, даже заулыбались. Надо же это. А я, представляете, мечетистый, вдруг этот мулла там, а сейчас перед вами выступит такой-то профессор. Ничего себе, без предупреждения. Ну как же это, пробираюсь так. Ну, думаю, что же мне сказать? Ну и решил, что, думаю, попытаюсь объяснить один из этих вопросов, который часто смущает действительно их. И мне потом неоднократно приходилось мусульманам говорить об этом. Но пока они ничего, так кажется, в общем, приняли, ну, к размышлению, по крайней мере. Таких протестов не было. Вот что такое. Не три Бога. И это ересь. Один. Но внутри божественная жизнь открылась вот таким нам образом. Этот атом оказался живым. Вот так примерно.
Не кажется ли вам, что идея христианской жертвенности оказывается вредной для российской государственности?
Идея жертвенности вредной для...
государственности.
Как, ну как, не понял. Сейчас по радио только я слушал, Суворова прославляли, Боже мой, и всех героев войны прославляли. Или вы о чем другом говорите?
По христианской морали мы должны поставить щеку тому, кто тебя бьет.
Это не по христианской морали, это по тому лживому толкованию, которое прилагает к этому тексту. Если вы... Вот в том-то и дело. Это христианство решительно против толстовства. Это толстовство говорит. Это, вы знаете, нам пришлось однажды встречаться с американской делегацией. Такие, это богословы нули, простите меня, если они услышат это. Они только одно знали – непротивление злу силы. Мы им такие случаи приводим. Вот на ваших глазах, вот тут насильники, вот ваша дочь, и вы что будете убеждать их, да, что ли? Или взять и... многоточие. Так? Ну, у них никакого богословского, так сказать, ничего нет. Ничего подобного. Подставить этот текст, это Христа, и о чем он говорит, совсем о другом. Вот вздорят два человека. Муж и жена, пожалуйста. Самый такой реальный пример. Так? И, допустим, муж видит, что тут бесполезно уже сейчас убеждать, еще она обвиняет его и так далее. И вдруг он понимает все это и говорит, ну, прости меня. Верно, я виноват. Хотя знаю, что не виноват. Ну, прости. Действительно, я виноват. Прости. Это может сделать только тот, кто сильнее духом. Сказать, что я виноват, когда я не виноват. И знать, что происходит? Да, ну ладно. Ну ладно. И мир восстановился. Вот о чем идет речь. Это идет о тех личных отношениях, да, когда единственное средство, которым может воспользоваться только человек, имеющий большую духовную силу, чем тот, которого не тронь, а то пойдет вонь. Вот как подставь другую щеку. Я как подставляю другую, да, я виноват. Ну, прости, да. И все. И наступил мир. Вот о чем это говорит. А вовсе не о том. Если бы это было о том, Сергий Радонежский, что Дмитрия Донского послал бы туда, да не только его, а еще монахов послал даже. И первый монах вступил в бой, и монах первый убил. Это хотя и сам погиб. Что вы? Это неверно, это просто ложное толкование. Да, и это концепция так, толстовства, которая не имеет никакого отношения к христианству. В христианстве вот принцип какой, который выразил апостол Павел. Кто не заботится о своих, я вам цитирую его, кто не заботится о своих, и особенно о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. А какая забота? Христос сказал, нет большей любви, как кто положит душу свою за друзей своих. Что такое положит душу? Всегда и все знали. Душу, то есть жизнь, отдаст за других. Как можно отдать? А вот, иду, всечу самую. Но я иду, потому что я не могу иначе. Это единственное средство – спасти своих, кто стоит за мной, от насилия и жестокости. Вот так. Вообще, хорошо, что вы задали этот вопрос. Я вам скажу, что довольно, ну, немало таких мест в Священном Писании, которые при вот таком поверхностном, прямом понимании приводят к абсурдам и создают совершенно карикатурную картину христианства. Это, увы, к сожалению, это так. Ну, ладно, познакомились мы. Ну, спасибо за ваше терпение, я удивляюсь. Вас, вот вас можно живьем теперь канонизировать. Я патриарху уже на следующем заседании прямо скажу. Есть такие люди из какого-то Белого Креста, белые, кстати, это уже чистенькие, вот, и так далее. Ну, в общем, я распишу, не беспокойтесь. За что судили митрополита Никона? Не митрополита, а патриарха, вы хотите, наверное, сказать, да? Это в 17 веке, да? Ну, не знаю, да. Нет, потому что... Да, патриарха Никона. Ой, Никон, если вы познакомитесь, да, с его фигурой, то вы нисколько не удивитесь. Да. Никон был авторитарный человек, требовал подчинения. Вы знаете, что вот он сделал в частности? Ему понравились греческие обряды. И он стал вводить сюда у нас на Руси. На Руси было двуперстие. Нет, греки крестились тремя. Извольте. Вместо того, чтобы сказать, ну, у греков так, здесь надо, как кто желает, пожалуйста. Какое-то беззначение для спасения двумя или тремя. Ну, правда же. Ну, нет, это теперь мы говорим староверы. Было так. Преподобный Сергий, скорее всего, крестился двумя. А преподобный Серафим, без сомнения, крестился тремя. Оба одинаково великие преподобные. Разве в этом суть христианства? Вот то-то и дело, что у Никона было немало таких вещей, когда его авторитаризм такой вызывал, конечно, противление. Это старобрядческий раскол явился... Вот. Что это произошло? Какие-то страшные же вещи произошли в результате. У него много было. Он хотел быть таким же вторым государем, каким был Михаил Романов, отец Михаила Романова, первого русского царя, был этот Филарет. Филарет, понимаете? А, ну, там отец, и он тоже именовался великим государем. Никон тоже хотел быть таким. В общем, было достаточно всякой всячины, которая вызывала вот этот протест. Ну и с царем были тоже стычки у них. Да, так что все очень непросто. И у нас сейчас одни стоят за Никона, другие поносят Никона. Даже в русской церкви, я вам говорю, я уж не говорю старобрядчески. Вот. Все это вот таким образом, в общем. Ну, вы же, наверное, это что? Со мной это просто так встретили, для развлечения. А, просто и все. А вы, наверное, хотите встретиться с историками, с нашими. О, там вам расскажут такие интересные вещи. Ой, у меня голова кружится от восторга.